Глава 16. Спал я, не сказать, чтобы хорошо. Всю ночь донимали кошмары. Один сменялся другим. Поначалу это была поджидавшая меня на пирсах портовой сторонки Тиф. Я чувствовал ее жгучий взгляд. Знал, что следует как можно скорее бежать прочь, но не мог сдвинуться с места, потому что вокруг меня бушевала страшная буря. Далеко на горизонте небо наливалось цветом спелых урских слив. Тяжелые черные тучи, похожие на больших неповоротливых черепах, угрожающе ползли в сторону Цейры Асани. Она брела босиком по бескрайнему полю, заросшему высокой полынью. На волосах матери было тяжелое белое покрывало вместо привычной одежды ходящих. Длинная до пят крестьянская рубаха, испещренная красными пятнами. Из уголка рта властительницы башни, не переставая, текла кровь. Цвет урских слив. Имеется в виду темно-синий, почти черный. Налетел ветер, и полынь с испугом пригнулась к земле. Резкий порыв сорвал с головы Цейры покрывало, и я увидел, что волосы у нее точно такие же, как у холеры, медно-рыжие и непокорные. Ослепительная жемчужная нить рухнула с небес, ударив под ноги матери. Споткнувшись, ходящая упала в траву. Подоспевшие тучи закрыли солнце. На мир густой пеленой упали мрачные сумерки. С неба посыпались багровые искры. Я присмотрелся к ним и понял, что это не искры, а миллиарды огненных снежинок. Подхваченные ветром они упали в полынь. Взметнувшееся пламя ревущей рекой растеклось по полю от горизонта до горизонта. Оно поглотило тело матери, и грянул гром, в котором мне послышался то ли смех, то ли плач. А может, и то, и другое. Отчего-то я ни на миг не сомневался, что слышу Тиф, и... Я оказался в плохо освещенной комнате. На массивном столе догорал оплывший огарок свечи. Он источал бледный, словно робкая утренняя заря, свет. Но вот пламя побагровело, взметнулось, облизало потолок, и я увидел, что за столом сидит Йоула. За ее спиной стоял мой старый знакомый, Гаррет.
«Смотри, будущее уже близко!» — прокудахтала Яарре. «Найди ее, и поскорее!»
«Кого ее?» — хотел спросить я, но язык не слушался меня. Перед Летуньей лежал расклад. Ключ и безумец в центре. Вокруг них множество карт, все рубашками вниз. Я знал, что одной, самой важной, той, о которой сказала Летунья, среди них нет. Йоула и вор молчали, не собираясь подсказывать. Наконец, не дождавшись моего ответа, Яарре раздраженно пошевелила огромными крыльями и начала собирать карты.
«Если ты думаешь, что успел отыскать и поймать ветер хаоса за хвост, то ошибаешься. Но скоро, совсем скоро, и бурю уже почти нельзя избежать!»
Йоула неожиданно метнула в меня стопку карт. Они, подхваченные внезапным отдающим горечью вихрем, разлетелись по всей комнате. Одна оказалась у моих ног. Я поднял ее и увидел, что это вор. Нарисованное на картонке лицо было точь-в-точь таким же, как у Гаррета.
«Это не та карта», — с сожалением произнесла Летунья.
Мир, словно огромное зеркало, раскололся на тысячу осколков, и... Я долго-долго брел в тумане. Он пожирал звуки и висел перед глазами непроницаемой завесой. Когда мне удалось вырваться из него, вокруг уже властвовала ночь. Было холодно. Небо казалось глубоким, ясным и по-осеннему звездным. Полная луна освещала древние, заросшие чахлым вереском холмы, оплывшие неухоженные могилы и растрескавшуюся тропинку. Огромное кладбище завершалось возле мрачного, похожего на терновый частокол, леса. Погост не понравился мне сразу. Опасное и неприятное место. Следовало как можно быстрее уходить. Но куда бы я ни повернулся, везде был один и тот же вид — тропинка, могилы и темнеющий на горизонте лес. Пришлось идти туда, куда мне предоставили возможность. Первый шаг дался с большим трудом, будто я продирался через вязкое болото. Но затем стало легче, словно чьи-то руки подталкивали меня в спину. Поглядывая на опрокинутые памятники, расколотые гранитные плиты и развороченные могилы, я жалел, что не имею при себе оружия. С ним было бы гораздо спокойнее. Когда я проходил мимо склепа с разбитой горгульей у входа, за спиной почудилось движение. Я резко обернулся и не увидел никого. Пустая тропа в лунном свете. Ни души, ни движения. Все тихо и мирно, если не считать того, что ветви давно растерявшего часть своей листвы куста едва заметно покачивались, словно всего лишь уну назад их кто-то задел. Я оставался неподвижен, хотя внутри меня все кипело и готовился взорваться бегом при малейшем намеке на опасность, сражаться голыми руками против тех, кто давно уже умер, по меньшей мере безумие. Да, не исключаю, возможно, шиповник потревожил ветер, а может и не он. Время тянулось бесконечно медленно, сердце неслось галопом, кровь гудела в ушах. Никого, ни живого, ни мертвого. Но это не вселяло в меня уверенности. Я кожей чувствовал затаившуюся опасность. Да и туман опять появился. Он лазутчиком выбрался из-за холмов, затопил их, пожрав до верхушек, и оказался у начала кладбища, вот-вот готовясь скрыть и его. Плохо. Если я не обгоню туман, придется бродить по недружелюбному месту в густом мареве, ничего не видя дальше собственного носа. Я буду беспомощным, точно не оперившийся птенчик. И тогда стану легкой добычей. Первые, пока еще робкие струйки серебристой мглы заскользили среди могильных плит. Я бросился бежать к лесу, выжив из себя все, что можно. Приходилось быть осторожным. Мало радости свалиться в открытую могилу и переломать собственные кости. Когда я достиг спящих деревьев, почти весь погост оказался скрыт в белом тумане. Следовало, не останавливаясь, как можно быстрее выйти на открытое пространство, а еще лучше на возвышенность. Тропка, вопреки моим ожиданиям, и не думала никуда исчезать. Стала еще тоньше, превратилась в ниточку, но ее без труда можно было видеть. Среди сонных грабов, мимо ленивого, засыпанного гнилыми листьями ручья, она вывела меня на опушку. Всего лишь миг назад я был в лесу, и вот уже вступил на неширокие, мощеные растрескавшимся камнем, улицы города. Дабская плешь. Город, похоже, давно стоял мертвым и покинутым. Я не встретил ни души. В окнах не горело ни одного огонька. Во дворах не было слышно собак. Двери в домах оказались выломаны, ставни раскурочены. И снова я пожалел, что нет оружия. Я вышел на площадь, где раньше находился местный рынок. Его торговые ряды алчно пожирало багровое пламя, выросшее до высоты двухэтажных домов. Но жара от огня не чувствовалось. Было так холодно, что у меня зуб на зуб не попадал. Земля под ногами смерзлась, а редкая щеточка, выбивающаяся из-под камней травы, превратилась в хрупкое стекло. Стоило мне задеть несколько травинок, и они снежным звоном рассыпались на множество льдинок. Теперь слева и справа от меня высились огненные стены. Я шел вдоль них до первого перекрестка. Тут какое-то время поломал голову, прежде чем решил, сворачивать не стоит, и двинулся в том же направлении, что и раньше. Судя по всему, я очутился в лабиринте. По-прежнему, игнорируя перекрестки, через четверть нара оказался в тупике. Пришлось возвращаться до ближайшей развилки и на ней сворачивать налево. Ориентироваться по звездам оказалось бестолку. Они, как и весь мир, обезумели. Отплясывали на небосводе нечто несусветное и вертелись в пьяном хороводе, затащив в него ленивую полную луну. Ледяное пламя продолжало бушевать вокруг, и в конце концов я заблудился. Вряд ли теперь можно было надеяться найти дорогу обратно. Мне оставалось только идти и уповать, что рано или поздно куда-нибудь приду. И вот огонь расступился в стороны. Передо мной вырос небольшой пригорок, старый каштан. Бугристый ствол был растрескавшимся, многие ветви оказались высохшими. Немногочисленные листья приковали мой взгляд, ибо ничего подобного раньше я никогда не видел. Широкие, мерцающие, льдисто-огненные, волшебные, они трепетали и звенели на ветру, словно маленькие серебряные колокольчики в волосах высокородных. Старуха, в которой я узнал проказу, неподвижно сидела, прислонившись к дереву. Лицо у проклятой было обрюзгшим, пожелтевшим и жалким. Мертвую держал за руку плачущий Шен. Из-за дерева появился вооруженный арбалетом человек, и я узнал самого себя. «Прости, малыш», — произнес тот, другой, и оружие звонко щелкнуло. Болт ударил ходящего в грудь, тот вскрикнул и... Я стоял на продуваемой всеми ветрами черной, выжженной равнине. В воздухе висели тяжелые хлопья едко пахнущего пепла. От него першило в горле и щипало глаза. Небо было затянуто грязно-рыжими тучами, внутри которых то и дело мелькали багровые всполохи. Недалеко от меня ползал на карачках человек в испачканной одежде. Острой палочкой он рисовал на толстом слое жирной золы. Внезапно незнакомец оторвался от работы и посмотрел на меня покрасневшими, слезящимися глазами. Я узнал Гиса.
«Почему ты не с проклятой? Ведь мы договорились!» — нахмурился заклинатель. «Уходи отсюда немедленно!»
Земля мелко задрожала, а затем за спиной ухнуло так, что я от неожиданности упал на колени и закрыл голову руками. В ушах звенело, кругом все грохотало, как будто в мир открылись ворота бездны. По долине разнесся всесокрушающий, ликующий, яростный вопль. Я начал оборачиваться и всем телом прижался к поверхности холодной, шершавой скалы. Чтобы удержаться и не грабануться в пропасть, приходилось руками и ногами цепляться за неглубокие выемки. Тут их было множество, нечто вроде ступеней для безумцев, желающих сократить дорогу и вместо перевала отправиться напрямик. В пропасть. Далеко внизу лежала земля, а на западе и востоке в небо вздымались сияющие снегом пики самшитовых гор. Услышав шорох, я задрал голову. Выше и чуть справа от того места, где я находился, по стене осторожно спускался высокородный. Он был невысок, золотоволос и зеленоглаз. Потное, уставшее, осунувшееся лицо, безжалостно искусанные губы, кэре из дома Лотоса, с которым свела меня судьба в последние дни Сандонской войны. Мы хорошо попили крови друг у друга и расстались почти что добрыми друзьями. Тем удивительнее встретиться лицом к лицу с тем, кто уже больше 10 лет должен обитать в бездне. Рука Остроухова соскользнула с каменного выступа, и он, не сумев удержаться без единого звука, рухнул в пропасть. Я не сделал попытки его поймать. Эльф непременно утянул бы меня за собой. Золотоволосый падал ужасно медленно, словно невесомое лебединое перышко. Я наблюдал за ним до тех пор, пока глаза не заволокло странным туманом. А когда он рассеялся, вместо кэре в пропасть падала Лаэн. Я закричал и проснулся. Лаэн, живая и невредимая, спала рядом, положив одну руку под щеку, а второй — обнимая меня. Я осторожно освободился из ее объятий, и она тихо вздохнула во сне. Стояло позднее утро, и, несмотря на конец лета, небо было уже по-осеннему прозрачным и бездонным. Солнце ярко освещало кольцо скал. На самом краю площадки сидел Шен и швырял вниз камешки. Он услышал мои шаги и хмыкнул.
«Сильны же вы дрыхнуть!» «Не думал, что гияны спят, как младенцы».
«И тебе доброго утра». Я вернул ему усмешку и сел на скальный карниз, свесив ноги над пропастью. Отсюда бухта казалась идеально круглой и многоцветной. Светло-голубая, почти бирюзовая у берега и темно-синяя на глубине. Шен покосился на меня.
«Не боишься упасть?»
«Нет. А ты?»
«Боюсь», — честно признался он,
чем удивил меня до глубины души.
«Но после полета с проклятой над Альсгарой все это...»
Целитель махнул рукой в сторону пропасти.
«Становится не таким уж и страшным. Но все же я бы не рискнул сидеть так, как ты».
«Это дело привычки».
«Если не секрет, где ты так напривыкался?»
Он попытался задать вопрос небрежно, но у него не получилось скрыть любопытство. Так не кстати вспомнился сон, но все же я отозвался. «Я уже ответил вчера, пока околачивался в окрестностях Сандона. Часть Самшитовых гор принадлежала остроухим. Вот там-то вдоволь и налазился во время войны. Дважды пришлось проделать путь по вертикальной стенке, раз в шесть выше, чем эти скалы. После такого, если остаешься жив, страх перед высотой пропадает напрочь».
«Правда?»
Ходящий с недоверием прищурился и протянул.
«Вроде боев в горах не было. Все происходило гораздо севернее».
«Скажи это тем, кто навсегда остался на перевалах, в горных реках и ущельях. Что ты вообще знаешь о том времени?»
«Ну...»
Он немного смутился.
«О боях в ущельях никогда никто не говорил».
Я фыркнул. «Грандиозных сражений там не было, но всего остального предостаточно. Остроухие ходили пускать кровь на наши земли, а мы, соответственно, на их. Так что в той части Самшитовых гор шла своя неизвестная война. Многие о ней даже не догадываются». Шен надолго задумался, затем вздохнул и начал швырять камни вниз. Несколько минок я наблюдал за его бросками и едва видимыми отсюда всплесками на воде, а затем зажмурился. Солнце начинало припекать, и я не видел ничего плохого в том, чтобы немного погреться. Лайн я будить не собирался до тех пор, пока она сама не проснется. Предстояло долгое путешествие, и только Мэлод знает, когда теперь представится шанс нормально выспаться и отдохнуть. Мы просидели больше нары. Я пытался просчитать самую безопасную дорогу. По всему выходило, что тракта избежать не удастся. Затем, если повезет, раздобудем лошадей, завернем в степи и поедем точно на север. Неделю, если все будет хорошо, можно ни о чем не думать. А вот потом придется вернуться на дорогу, иначе мы рискуем промахнуть мимо Радужной долины. Пока я думал, Шен, видно, решил забросать бухту булыжниками. Похоже, ему нисколько не надоедало заниматься глупостями. В какой-то момент парень заметил мой насмешливый взгляд и неожиданно виновато улыбнулся.
«Меня это успокаивает».
«Да я и не возражаю». «А когда ты сидишь дома, что делаешь? Мечешь каменюки с крыши по прохожим?» Ходячий рассмеялся.
«Нет, стреляю из лука в мишень».
«Ты серьезно?»
«Угу».
«Сегодня утро сюрпризов», — пробормотал я. «И насколько хорошо ты стреляешь, прости за вопрос?»
«Ну...»
— протянул он и неловко почесал в затылке.
«Скажем так, мне далеко до твоего мастерства. Из арбалета получается намного приличнее, но лук я люблю».
«Мне интересно посмотреть». Я из последних сил пытался скрыть в голосе скептические нотки. «Покажешь?»
«Не сейчас», — он поморщился. «И не из твоего чудовища. Из таких мощных я никогда не стрелял, слишком тяжело целиться».
«Ну, по сравнению с луками, сжегших душу, мой сущая веточка». «Что?» — спросил я, увидев, как его глаза внезапно потемнели.
«Да вспомнил, когда сидел в том доме, Стив, там торчали шейзаны. Неприятные твари. Никогда не мог поверить, что у них с Яарры общие предки».
Я негромко рассмеялся. «Ты, как видно, мало общался с сынами неба. Чаще всего птички в общении с чужаками тоже твари крайне неприятные. Им так и хочется оторвать крылья».
«Но хотя бы внешне они не столь безобразны, как сжегшие. Эти выглядят так, словно являются порождениями бездны. Хотя они такие же существа из плоти и крови, как мы».
«Мне все равно, какой у них вид. лишь бы они от меня подальше держались.
«Это вы о ком?» — весело спросила Лайн.
Я и не заметил, что она проснулась. «Доброе утро. О сжегших».
«А-а-а», — понимающе протянула Ласка. «Милые ребята».
«Очень», — скривился Шен.
«И теперь их в Альсгаре как блох на паршивой собаке». «Не преувеличивай», — отмахнулся я. «И успокойся, ничего твоей Альсгаре не грозит. В войну некромантов проклятые не смогли ее взять. Значит, и сейчас ничего у них не получится».
«Ты забываешь, что после темного мятежа им противостояла башня, волшебники которой были не в пример сильнее нынешних».
Лайн поддержала целителя.
«Если за штурмом действительно стоят проклятые, городу придется тяжко».
«Но вас это, конечно же, не слишком беспокоит», — состроил презрительную рожу ходящий.
Я легко согласился с ним. «Ты совершенно прав. Мне плевать на Альсгару. Единственное, что меня заботит, — это судьба Гонора и Лука. Ребятам не повезло, и в этом есть часть моей вины. Я очень надеюсь, что они смогут уцелеть».
«Не думал, что тебя заботит хоть чья-то судьба, кроме собственной. Что сдохло, раз ты решил изменить своим несгибаемым принципам?»
«А вот это тебя не касается, дружок?»
— пропело мое солнце, и ее глаза нехорошо блеснули. «Не злись», — миролюбиво попросил я. «Мальчишка просто слишком молод. Это от глупости. Пройдет». Шен тут же послал нас далеко и надолго. Похоже, в последнее время это стало входить у него в привычку. Мы с Лайн переглянулись и, не сговариваясь, пожали плечами. Бескрайняя любовь целителя нас нисколько не тревожила, хотя понять его мы не могли. То отдает на растерзание башни, то хлопочет перед советом, то начинает обвинять во всех смертных грехах, никак не может разобраться, на чьей он стороне. Мечется, словно кузнечик на сковородке, из одной крайности в другую. «Ты все еще с нами? Или предпочитаешь совершить самостоятельное путешествие?» В ответ ходящий опять меня послал. «Вот и замечательно», — усмехнулся я. «Тогда скатывай одеяло, через 5 минок отправляемся в дорогу». Сборы проходили в молчании. Я опять вспомнил о следопыте и каждую минку, поминавшем жабу, стражники. «Будет неправильно, если они не выберутся. Очень рассчитываю, что Рыжий сможет вытащить из котла не только себя, но и приятеля. Если бы я верил в Мелота так, как верят в него многие из богомольцев, то, пожалуй, искренне помолился бы за их удачу».
«Лайн!»
— негромко позвал Шен, и я увидел, что он давно собрал вещмешок и ждет нас у тропы.
«Ты сможешь мне помочь?»
«Вот это новость!»
«В чем?» — небрежным тоном откликнулась Ласка.
Я тут же насторожился. Слишком уж наигранными были ее интонации. Быстро стрельнул глазами на ученика матери, но, кажется, в отличие от меня, он ничего не заметил. Целитель замялся, нахмурился, отвел взгляд, и стало понятно, что он уже жалеет, что попросил.
«Шен, я не умею читать мысли».
Лайн быстро скатала одеяло, встала с колена и забросила лямку мешка на левое плечо.
«В чем тебе помочь?»
«Забудь. Ерунда, глупости».
«Глупости?»
Ласка уничтожающе прищурилась. Какое-то время они сверлили друг друга глазами, и ходящий, не выдержав, отвел взгляд. Мое солнце, понимающе улыбнулось и медовым голосом произнесла:
«А по-моему, ты просто боишься, малыш».
Он фыркнул и покачал головой.
«Ничего я не боюсь».
«Ну, как знаешь. Смотри, не пожалей позже о том, что не договорил».
Лайн подхватила арбалет и двинулась по тропке, ведущей наверх. Я пошел следом, оставив целителя подниматься последним. Тихо насвистывая старую солдатскую песенку времен Сандонской войны, я смотрел под ноги. После площадки тропка сузилась вдвое от прежнего, стало гораздо неудобнее. К тому же солнце палило немилосердно, и пришлось пожалеть, что мы так долго тянули с выходом. Рубашка быстро пропиталась потом и противно прилипла к спине. Спустя несколько минок я напрочь забыл о глупых песенках и старался сберечь дыхание. Подниматься оставалось ярдов 80, и вдруг в мою голову пришла чудесная мысль о том, что грешникам в бездне гораздо хуже, чем мне среди красных скал. Эта идея несколько приободрила, но тут проявился Шен,
о котором я и думать забыл. «Ласка, научи меня!»
Она обернулась. Как будто недоумевая, хмурясь, посмотрела на ученика Цейры. Правда, проявившееся на лице непонимание не слишком хорошо вязалось с ее победно сверкающими глазами. И как ходящий не замечает, что эта женщина попросту подтолкнула его к тому, чего хочет.
«Научить? Чему?»
Она уже справилась с собой и выглядела так же невинно, как в тот день, когда мы с ней познакомились.
«Владеть темной искрой».
«Вот как!»
После очень долгого умолчания криво усмехнулось мое солнце.
«С чего такая резкая смена желаний? Всего лишь день назад ты и шагу не мог ступить без разрешения башни. Ведь она не одобрит твоей очень странной просьбы. В чем подвох, малыш? Зачем это тебе столь внезапно понадобилось?»
И тут он не выдержал и заорал.
«Потому что мне надоело! Надоело чувствовать себя ущербным! Надоело бестолку перерывать библиотеки, зубрить книги и все время бессмысленно надеяться найти то, что поможет мне стать полноценным магом! Надоело топтаться на месте! Ты ведь это так назвала? Выпускать дар из пальцев? Каждый раз, когда касаюсь искры, я не знаю, получится у меня что-то, или ее жар исчезнет в любой миг. А больше всего мне надоело чувствовать себя беззащитным, беспомощным, уязвимым!»
Он набрал в грудь новую порцию воздуха и тихо спросил.
«Ты поможешь мне?»
Она с сожалением покачала головой.
«Не уверена, что ты хоть немного представляешь, о чем просишь. И уж точно знаю, совершенно не думаешь, куда это тебя приведет».
«Я только и делаю в последнее время, что думаю. Но бестолку», — буркнул он. «Мне придется изменить свою жизнь, иначе я навечно останусь посмешищем для всей башни».
«Ты не считаешь, что лучше оставаться посмешищем, чем превратиться в мертвеца? Если надеешься, что ходящие не почувствуют природу твоего нового дара, то ошибаешься. Сейчас не времена скульптора, башня изменилась. Но как тогда, так и теперь с тобой не будут церемониться и убьют как отступника, предателя и опасного зверя».
«Ты поможешь мне?» —
вновь повторил он.
«Вот ведь заладил точно попугай», — в сердцах сказала Лайн. «Перед тобой нет целителя, Шен. И я не могу научить тебя тому, чего не знаю сама. Здесь требуется гораздо большее знание, чем мои. У меня бы получилось с обычной ходящей. Но чтобы поставить тебя на один уровень со скульптором, понадобится знание проказы. Да и то не факт, что она сумеет помочь. Ты мужчина. А с вами, мужиками...»
Она улыбнулась и подмигнула мне.
«Возможно, масса осложнений».
«То есть либо проклято, либо никакой надежды?»
Голос его предательски дрогнул.
«Я этого не говорила. Всего лишь напомнила тебе, что не являюсь целителем и не смогу научить тому, что касается исцеления. Ну и всех тех особенных плетений, получающихся благодаря твоему редкому дару. А вот управлению темной частью искры и основным плетением кругов Сдиса — да. На это тебя можно попробовать натаскать, если, конечно, ты не полный тупица. Но дальше придется доходить до всего самому. Коли тебя устраивает подобный расклад, я могла бы попробовать. Согласен ты или нет?»
«Согласен!»
Он не колебался.
«Вот и чудесно. Начнем сегодня. И, кстати говоря, раз уж так получилось, что ты стал моим учеником, изволь запомнить одно простое правило. Это касается обучения. Во время занятий ты делаешь только то, что я говорю. Никаких споров и пререканий не потерплю. Если будешь корчить из себя умника, уроки прекратятся раз и навсегда. Ищи другого учителя. Надеюсь, я понятно объяснила, ученик?»
«Понятно. Меня это устраивает».
«Вот и замечательно.